Книга Кришна, Верховная Личность Бога, пересказ десятой песни Шримад Бхагаватам, возложение Ачхе Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Первая глава. Пришествие Господа Кришны. Продолжаем. Итак, Васудева пытается защитить свою молодую супругу Деваки от опасности, смертельной опасности от ее брата Камсы. Камса сопровождал их в свадебный кортеж в дом жениха, как брат Деваки, желая сделать приятное, то есть он ее любил как сестру. Но в это время прогремел голос с неба, что Камса глупо поступает. Ведь он везет кого? Жениха и невесту, у которых родится восьмой сын, и он станет причиной смерти Камсы, он убьет Камсу. Как же ты глуп, Камса? Не понимаешь, что делаешь. Такой голос прозвучал с небес. И Камса очень изменился, услышав это. Из такого любящего брата он превратился в убийцу. Хотел сразу убить свою сестру Деваки. И Васудева пытается защитить, как муж, он праведник. А тут выясняется как раз, что Камса — это великий грешник, демон. То есть разница между ними в качествах. Вот. Один жених, другой брат, но огромная разница между ними в качествах, гигантская разница. Эти качества описаны в Бхагавад-гите, Кришна их разъясняет Арджуне, демонические божественные качества. И вот тут пример этого. Брат хочет убить сестру, вот, потому что услышал пророчество. Васудева уже говорит ему науку о душе, говорит, зачем так бояться смерти, ты великий воин. Если ты убьешь сестру, раз, женщину, два, там еще была третья причина, то как же твоя честь, царя? Вообще ты не можешь убить женщину, как царь, как мужчина. Греховно. Тем более твоя сестра еще в день свадьбы, да, третья причина, еще в день праздника. То есть подумай о своей репутации, если ты так разгневан, почему так боишься смерти? Смерть все равно обеспечена нам в любой момент, можем умереть. Что так бояться смерти? Почему так тревожишься? Не сегодня, завтра или в другое время все умирают. Это он говорит, но Камса, он прислушивается, что говорит Васудева, но не находит пока причины в его аргументах остановиться. Это тело в точности похоже на тела, которые мы видим во сне. Когда мы спим, мы видим сны или создаем в уме множество различных образов. Допустим, наяву мы видим золото и видим гору. Поэтому во сне мы можем увидеть золотую гору, совместив эти два образа. Иногда нам снится, что мы летаем по небу, и в это время мы совершенно забываем о своем настоящем теле. Точно так же меняются и наши физические тела. Получив новое тело, мы забываем о предыдущем. Во сне мы можем находиться во множестве новых тел, но, проснувшись, забываем о них. В сущности, все эти материальные тела являются творениями нашего ума. Однако сейчас мы не помним о телах, которыми обладали в прошлом. То есть забвение, причина забвения — это смена тела. Нам кажется, что мы помним свое детство, но на самом деле выясняется, что взрослый человек часто не понимает ребенка, не может понять, что ему нужно вообще. Он забыл. Он был ребенком. Но он не помнит этого опыта. Со мной случалось то же самое, когда я уже вырос, мне трудно было понимать детей. Я тоже об этом думал. Затем юношеский возраст, там всплывают новые желания, вот в том теле пробуждаются какие-то чувства. Но взрослые уже по-другому на это смотрят, старшие. У них другие тела, другие уже обязанности, другие как бы вкусы и понимания мира меняются. И это забывается. То есть даже как-то отвергается, считается несерьезным. И очень трудно понять родителю, скажем, подростка, ребенка, очень сложно. Ведь он еще глупый, но уже такой упрямый и хочет того, чего не надо. И очень сложно найти общий язык. Итак, тела меняются в течение жизни, поэтому наступают забвения. Иногда, когда мы смотрим на стариков, нам кажется, что мы думаем, что вот я таким не буду никогда. Таким вот глупым, вот таким вот назойливым. Но подождите, смените тело. И оно навяжет нам определенное настроение. Мы забудем, о чем мы думали раньше. Интересный момент забвения, правда? Если даже показать вам это все, вы не вспомните. Вы узнаете, да, но не вспомните. Это забвение внутри. Есть внешнее забвение. Я забыл информацию. А есть внутреннее забвение, забвение отношений. Так же, как человек говорит, я знаю, что Бог есть, помню, отношений-то нет. Это забвение называется. И вспомнить Бога означает в отношения возобновить с Ним. В отношения уже не забывается. Я могу забыть человека по имени, но отношения помню. Помню его отношения, его эмоции. Мы когда-то с ним общались, эта память сохраняется даже в следующей жизни. Может сохраниться память. Отношения. Иначе бы как объяснить было, что кто-то влюбляется с первого взгляда? Не зная человека, сразу влюбляется и все. А другой ненавидит его с первого взгляда. Уже есть отношения, уже были. Тонкая память существует. Но тело меняется, поэтому мы забываем события, вот те происшествия. Но что-то сохраняется, память взаимоотношений может сохраняться, а что-то утрачивается. И так здесь говорится, как во сне. Мы спим и тут же забываем, что вот наяву мы такие, и во сне мы забываем. Особенно, когда мы летаем, здесь говорится, во сне. Вы летаете, думаете, о, я умею летать. Здорово. Или особенно, когда вы во сне находите большие деньги. Начинаете сразу верить, доверять этому сну. И когда просыпаетесь, думаете, о, зачем же я просыпаюсь? Тут столько денег. Случалось такое с вами? Со мной случались такие сны. Поэтому здесь правда написано. Мы забываем, вспоминаем постоянно что-то. Но это смена тел. Наш ум непостоянен по природе. Бывает, едва приняв что-то, он тут же это отвергает. Принимать и отвергать — таковы две функции, выполняемые умом. Когда он взаимодействует с пятью объектами чувств, формой, вкусом, запахом, звуком, прикосновением, в поисках удовольствия наш ум приходит, соприкосновение с объектами чувств, и когда мы хотим получить определенное тело, мы его обретаем. Таким образом, тело — это дар материальной природы. Получив тело, мы снова рождаемся в материальном мире, чтобы наслаждаться или страдать в зависимости от того, какое у нас тело. Именно тело позволяет нам наслаждаться или страдать в соответствии с наклонностями, которые наш ум развил в прошлой жизни. То или иное тело дается нам в зависимости от состояния нашего ума в момент смерти. Здесь это пересказ, то, что Прабхупада сейчас здесь пишет, говорит. Конечно же, Васудева говорил коротко с Камсой, там не было времени. Ситуация была экстремальная, то есть там был занесен меч над головой его супруги молодой. И он говорил коротко, но Камса, он понимал, о чем говорит Васудева. Если нам нужно разъяснять как-то вот в пересказе, да, более подробно эти вещи, то Камсу, он слышал эту науку уже, поскольку был образованным царевичем. Ему давали эти знания, всем царям давали эти знания в прошлом. Он слышал от отца Уграсены, слушал от мудрецов, брахманов, с которыми, конечно же, общался, как кшатрий, обязательно, регулярно они общались. Поэтому он напоминает как бы ему Васудева. Не обучает, а напоминает эти истины, как цивилизованному человеку. Потому что если человек вспомнит это духовное знание, у поведения сразу изменится, отношение к миру сразу изменится. В этом цель была. Мы тоже проповедуем с этой целью сознание Кришны, потому что отношение к миру у людей сильно изменится, когда они получат эти знания. И изменится к лучшему. Само собой это произойдет. Небесные светила, солнце, луна и звезды отражаются в различных жидкостях. Например, в воде или в масле. На отражение, их отражения колеблются вместе с движением жидкости. Когда луна отражается в воде, мы, глядя на движение воды, думаем, что луна тоже движется, хотя на самом деле она неподвижно. Точно так же в результате деятельности ума обусловленная душа получает разные тела, хотя в действительности она не связана с ними. Тут пример отражения дается. Пример также это из Бхагавата, который здесь приводится. Отражение в воде, в масле отражается в топленом что-то, луна, например, и в мраморе. Мы видим по-разному луну. Отражение, на отражение накладывается как бы структура материала. Качество отражающего материала еще добавляется. Поэтому может быть в заблуждении человек. Вода колышется. И отражение луны тоже колышется. Но в масле это некое отражение, пятно, светящееся, покрытое дымкой. А в мраморе с текстурой мрамора, мы видим одновременно это, накладывается. Но сама луна не такая. Что-то подобное мы видим. Вот как снять вот эти вот покрытия, наложения, чтобы увидеть луну? Что только человек не придумает искусственных вещей, чтобы создать впечатление вот красоты жизни. А на самом деле нужно поднять глаза непосредственно на луну, оторвать от объекта. По-другому невозможно. Оторвать чувство от объекта в чувств, говорится. И мы сможем увидеть душу, как она есть. Итак, вот в этом теле она кажется вот злой, злым демоном, у Камсы душа тоже есть там. А в теле Васудевы душа кажется праведником. А в теле Деваки душа кажется сестрой, там, невесткой, кем-то еще. Все, мы так видим, мы так видим. Потому что смешано с телом, с различными типами тел. Как только мы оторвем наши глаза, наши чувства от этих объектов чувств, ну, это йога называется, мы сможем увидеть, что на самом деле себя представляет душа. И тогда мы увидим, что все живые существа абсолютно равны. Абсолютно равны. Духовное равенство. Это видение в Бхагавад-гите описывается видение в сатва-гуне, в гуне благости. Видение единства всех живых существ, всей жизненной силы. А в страсти мы уже не забываем об этом. Страсть дает нам другое представление о жизни. Мы судим о живом существе по типу тела. Черный он, белый он, старый или молодой. Какая у него национальность и прочее, прочее, по его характеру. Мы так описываем человека в страсти. Это различает людей по национальности, по возрасту. Это видение разделяет нас. И требует организации обязательно, чтобы как-то вместе что-то делать. То есть в сатва-гуне организации сильно не требуется. Есть уже видение этого человека. В раджа-гуне требуется организованное общество. В тама-гуне анархия. Нет организации. То есть это сложное положение очень. Анархия — это уже распад общества. Но околдованная майей и находящаяся во власти иллюзии, душа отождествляет себя с телом определенного типа. Такова обусловленная жизнь. Сейчас мы находимся в теле человека. Из-за этого мы думаем, что принадлежим к человеческому обществу. Живем в той или иной стране, в том или ином городе, месте. И поскольку мы связываем себя со всем этим, мы готовим себе новые тела, которые на самом деле нам не требуются. Вам требуется новое тело? Нужно новое тело? Сватантра. Обновленное, но новое тело не нужно. Хитро устроенное. Нет, нам вот сейчас не нужно новое тело. Мы держимся за это тело. Но мы создаем новое тело по закону природы. Почему? Потому что в этом теле все наши желания не исполняются все равно. И мы хотим чего-то еще, вот мы и хотим нового тела. Вот как все. Обман? В этом теле все желания не исполнятся. Вот какая проблема. Я хочу оставаться в этом теле, не хочу умирать, но у меня столько желаний, что делать? Несовместимость. Смерть наступает, переход в новое тело. Так решается конфликт. Насильно. Над душой. Душа не бессмертная, не любит умирать, не нравится ей умирать. Но это насильно происходит, потому что есть конфликт внутри меня, как он решается, законами природы. Смерть приходит, говорит, пойдем. Нет! И тогда она применяет силу. вышибает из тела. Вот и все. Страшная картина. Подобные мысли и желания приходят к тому, что мы получаем одно за другим различные типы тел. Материальная энергия влияет на нас так сильно, что мы довольны любым телом, которое получаем, с удовольствием и с удовольствием отождествляем себя с ним. Поэтому я прошу тебя не подчиняться прихотям ума и тела. Это Васудева говорит Камсе. То есть сейчас, чисто прихоть материальная у тебя опасная. Какое-то тело получишь, убив девоки. А? Подумай. По закону кармы. Он же знает Камса, законы кармы. Есть демоны очень образованные вот, в ведической культуре. Они не совершают насилия такого, вот, за которое нужно отвечать. Они умеют делать по-другому. Это более тонко. Чтобы потом избежать реакции еще, кроме того, что они делают. Очень коварные существа есть такие. Эксплуататоры очень тонкие. Ну, конечно, они все равно от кармы не уходят. Как, например, если есть высшие классы в обществе, они эксплуатируют низшие классы. Ну, как они эксплуатируют? По закону же. Все. Не эксплуататоры, нет. Мы законы сами такие вырабатываем, потом по закону действуем. Где наказание? Нет, нас закон защищает, все в порядке. Но по факту мы живем в мире эксплуатации. Кругом. Все с этим замешаны. Какова же реакция будет, если они по закону не наказаны? Закон их защищает. Закон государства, который они сами создали. Свою защиту. Они рождаются в этом обществе уже в форме эксплуатируемых потом. Вот и все. Они становятся сами продуктами этого же общества, которое создали, хитроумно. Все равно карма приходит. Неизбежно. Васудева попросил Камсу не гневаться на свою сестру, которая только что вышла замуж. Человек не должен враждовать с другими, ибо враждебность и зависть – причина страха. Как в этом, так и в ином мире. Иногда мы предстаем перед Ямараджем, божеством, карающим грешников после смерти. Угу. Когда, да, когда мы предстаем? Васудева просил Камсу девоки, напомнив ему, что она его младшая сестра. Он также напомнил, что все это происходит в благословенный день ее свадьбы. Младшую сестру или брата следует защищать, как собственного ребенка. «Ты должен быть очень осмотрительным, — сказал Васудева. — Убив девоки, ты запятнаешь свое доброе имя». Так Васудева пытался успокоить Камсу добрыми советами и философскими наставлениями. Но Камсу невозможно было утихомирить, поскольку все его друзья были демонами. Вот причина, почему кого-то нельзя утихомирить. Он уполномочен какими-то отношениями. Бывает, человек делает зло, и невозможно остановить его. Значит, у него есть отношения, связь какая-то с этим. Сам по себе человек не может быть таким решительным отдельно. Он уполномочен, он связан. Как фашисты это делали. От имени фашистской организации они творили потрясающие вещи, жуткие вещи. Ни один человек бы просто сам по себе не смог бы такого сделать. Без полномочий. Вот такие примеры. И у него были друзья, все демоны. То есть, что, у меня есть друзья, они защитят мою репутацию. Они очень сильные. Я могу это делать. Подружившись с демонами, он сам стал демоном. Хотя происходил из благородной царской семьи. Демон никогда не слушает добрых советов. Он подобен закоренелому вору, которому не помогут никакие нравоучения. Точно так же демоном или прирожденным безбожником едва ли пойдут на пользу благие советы, даже если их дает мудрый человек. В этом разница между полубогами и демонами. Те, кто способен принять мудрые наставления и жить в соответствии с ними, называют полубогом, полубогами. И те, кто не внемлет добрым советам, именуют демонами. Знаете, какие можно найти различия простые. А так в жизни нам трудно понять, кто хороший, кто плохой, все так смешано. Но вот один из признаков. Добрые советы человек не принимает. Это демоничный человек. Защищается, себя оправдывает постоянно. А других критикует. Это демоничный человек. Не сумев умиротворить Камсу, Васудева стал размышлять, как ему защитить Деваки. Долго ли размышлял Васудева? Как мы сказали, уже ситуация была очень обостренная. Уже меч был обнажен, уже схватил за волосы сестру, уже поднял руку. И тут состоится этот диалог. Ведь еще нужно подумать, что делать дальше. То есть тут понятно, что Васудева также был кшатрием, праведником. А кшатри очень быстро мыслят. И именно в критических ситуациях. У них очень быстро работает ум. Вот у брахмана в критической ситуации ум останавливается просто. Он не знает, что делать. Теряется. Ему нужно быть спокойным в медитации, и тогда он начинает мыслить. Кшатри в медитации думает, как сражаться. И различные виды оружия вспоминает. Или женщин. Страсть у него. Поэтому он к деятельности приспособлен больше. А вот в этой деятельности он себя чувствует очень комфортно, когда именно риск есть, экстрим. Вот тут он живой человек нормальный. И тут Васудева, как кшатри, праведный, он очень быстро, конечно же, размышляет. Мгновенно нужно принять решение, еще другое. Этот метод не повлиял на Камсу. Нужно что-то еще сделать. Да. Сталкиваясь с опасностью, разумный человек должен сделать все возможное, чтобы ее избежать. Если же, несмотря на все усилия, ему это не удается, в том нет его вины. Человек должен стараться исполнить свой долг, но если его попытки заканчиваются неудачей, его нельзя упрекать за это. Запомните, пожалуйста, это, дорогие, особенно семейные люди. Не всегда муж может исполнить желание жены. Не всегда. Могут быть неудачи в материальном смысле. Особенно сейчас, сплошь и рядом примеров. Человек не может заработать достаточно денег и так далее. Устроить жизнь материальную. Но он старается долг выполнять, поэтому нельзя упрекать его за это. А запомните, вот это одна из причин сегодняшних разводов. Разрушение общества. Смотрите на то, как он исполняет долг, а не то, на то, какие плоды мы получаем. Вот это нужно поддерживать. Стараться нужно так себя вести. Васудева размышлял таким образом. Сейчас главное для меня спасти Деваки. Позже, когда у нас будут дети, я придумаю, как их уберечь. Если в будущем думал, у меня родится ребенок, который, как опасается Камса, сможет его убить, то девочки и ребенок будут спасены, ибо пути проведения неисповедимы. Но сейчас я должен сделать все, чтобы защитить девочки. То есть предсказание было, значит, должно исполниться. А как же оно исполнится, если Камса сейчас убьет Деваки? Значит, не убьет. А как не убьет? А я ее защищу. Вот я должен думать. Вот такая ситуация. Вот тут сочетается, видите, наш долг и провидение вместе сочетаются. Вот это для нас вещь непостижимая. Люди говорят, либо я все решаю, либо провидение все решает. Тут один. Нет, вместе. Все вместе происходит. Нельзя достоверно определить, почему душа попадает в то или иное тело. Как нельзя сказать, почему огонь охватывает те или иные деревья, когда в лесу возникает пожар. Во время лесного пожара пламя иногда оставляет нетронутым одно дерево и под порывом ветра перекидывается на другое. Так и живое существо может очень добросовестно выполнять свой долг, но все равно трудно сказать, какое тело оно получит в следующей жизни. Да, не все так просто, видите? Вот. Не все просто, поддается обычной логике. Бывает, что человек жил праведной жизнью, а тело получил потом плохое. Как? Царь Нрига, пример. Пример царя Нриги объясняет это. Случается. Бывает наоборот. Дурьотхана всю жизнь жил как демон, а попал в рай. Как? Скажете вы. Вот. Были причины. Правда. Например, Махараджа Бхарата стремился к самосознанию с большим тщанием и исполнял свои обязанности, однако случилось так, что на какое-то время он привязался к олененку, и потому в следующей жизни ему пришлось родиться в теле оленя. Тяжелая история. Столько аскез совершал этот царь. Боже мой, он уже достиг практически духовного совершенства. Уже был почти освобожденной душой и родился оленем в следующей жизни. Обдумав, как спасти жену, Васудева снова заговорил с Камсой. Он обратился к нему с большим почтением. Тут он уже давал ему наставление раньше, не получается. Советы не слушает демон. Тогда с почтением нужно обратиться. Признать его власть нужно. Хотя Камса был величайшим грешником. Вот, надо учиться у Васудевы. Иногда даже к величайшим грешникам нужно с большим почтением обратиться. Иногда случается такое. Порой случается, что даже такой добродетельный человек, как Васудева, вынужден льстить грешнику, подобно Камсе, подобному. Обычно таким образом ведут все дипломатические переговоры, ведутся. Разве нет? Советский Союз, когда уже образовался, Ленин сказал тогда, мы будем улыбаться даже черту, если это поможет нам создать, построить коммунизм. То есть с капиталистами нужно переговоры, мир устраивать, улыбаться, он говорил вот так. Их ненавидели, хотели уничтожить, пролетариат вообще, их стреляли и вешали. А Ленин сказал, можно улыбаться даже черту, если это поможет нам построить коммунизм. Это дипломатия называется. Сейчас широко пользуются в политике этими методами. Ну и Васудева это тоже политик, он кшатрий, поэтому он может заниматься дипломатией, позволено им. Браман нет. Только правду. Только правду. Браман только правду. Если два кшатрия ссорятся, у них там дезинформация, у них там политика, начинают сражаться, спросите брамана, как скажет, так и делайте. Все, на этом закон. Хотя Васудева был глубоко опечален, но старался улыбаться. Он вел себя так с бессовестным Камсой, потому что знал о его жестокости. Васудева сказал, дорогой Шурин, пойми, что от твоей сестры для тебя нет никакой угрозы. Ты ожидаешь беды, потому что услышал пророческий голос небес, но опасность должна исходить от сыновей твоей сестры, которых еще нет на свете. И кто знает, будут ли у нее вообще сыновья. Поэтому сейчас ты в безопасности. Сейчас что защищаешь жизнь-то, что толку? У тебя нет причин опасаться сестры. Если у нее когда-нибудь появятся сыновья, я обещаю отдать их тебе. И ты сможешь поступить с ними, как сочтешь нужным. Вот Васудева сказал, я обещаю всех сыновей, если они родятся сыновья, я отдам тебе. Делай, что хочешь. Сейчас им нужно было защитить жизнь девочки. Камса, удивительно, послушайте, Камса знал цену честному слову Васудевы. Демоны сами лгут налево и направо, но праведникам они верят, да? Ну, это его знание. Это. И последний довод его убедил. На время он решил отказаться от своего гнусного замысла. Васудева был счастлив и поблагодарил Камсу за его решение. Спасибо, что не убил свою сестру, он сказал. Ты очень благородная душа, очень. Ты добрый вообще, ты милосерден. Поблагодарил его сердечно, брата, за что-то, что он не убил сестру в день свадьбы. Из-за какого-то пророческого голоса. Каждый год после этого, в положенный срок, Деваки рожала ребенка. Всего она родила 8 мальчиков и 1 девочку. Так, ну, пошли дети, понятное дело. Семейная жизнь такова. Дети иногда не спрашивают нас. Идут, идут, и все. И стучатся, и надо открывать дверь. Заходи. Следующий. Заходи. Уже много, но все равно куда девать? Заходи. Уже некуда сесть. Но стучится же. Бывает такое тоже. Какая-то российская семья, ее даже показывали по телевизору, там было 12 детей, что ли, у них показали. Год за годом. И вот там у них интервью, там мать-героиня, и семья такая почетная, им там поддержку какую-то дают, финансовую власти, известность. И вот их показывают, этих детей. Очень интересно. Все с интересом, с огромным наблюдали это. Что это за семья такая, где вот они так вот много детей имеют и рады этому, и работают. И я с отцом там интервью, с матерью интервью. И такие заряженные, знаете, такие живые люди при этом, не уставшие как-то. Тут один ребенок уже не знает, что делать с ним. Два уже кошмар, 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 кошмар. Ну вот в большой семье как-то интересно, там среда создается своя, знаете, своя биосфера, что ли, какая-то особая. И видно, что они все связаны, родство, как-то дружные, то есть семья такая именно производит хорошее впечатление. И спрашивают, а как вы обедаете там, вот за один раз, это же много нужно готовить, да, вот у каждого еще свои вкусы там, допустим, ребенка, вот как вы справляетесь сейчас даже с такой простой вещью? И там отец говорит, вот, говорит, принес, говорит, вчера мешок этих баранок в семью. Сегодня, говорит, уже нет. Чтобы дать нам почувствовать вообще, как нужно работать, чтобы поддерживать большую семью. И он при этом спокойно сидит, знаете, об этом говорит, не беспокоится. Вот удивительно, видишь, какая дхарма защищает человека. А когда этого нет, и люди наблюдают, думают, нет, это я так... Нет, это опасно вообще, знаете. Так исполнять свой долг я не смогу, нет. Иногда мне хочется отдохнуть, знаете, уйти куда-то, погулять в парке. А тут не сможешь. Тут дети есть надо и давать. Вы не сможете просто гулять, куда-то ходить. И так люди взвешивают эти вещи. Но вот ведические семьи, видите, они большие обычно были. Огромные семьи были. Еще там по несколько жен у них было в ведические времена. Это было так в прошлом. В прошлых культурах это прослеживается практически везде. Потому что любая женщина не должна оставаться незамужней. Такой был принцип. Вот. Мужчина может быть неженатым, а вот женщина не может быть незамужней. Поэтому если так уж получается, что женщин больше, чем мужчин, значит, по несколько жен брали. Вот с этой целью именно. Сейчас люди на это смотрят по-другому, с целью больше разврата смотрят на это, и сексуальных отношений. А тогда смотрели с точки зрения порядка в обществе. Семья — это порядок, организованный в обществе. Так на это смотрели люди больше. Поэтому сейчас многоженство запрещено. Во всяком случае, в наше время не поощряется это. Когда родился первенец, Васудева, держа данное им слово, сразу отнес ребенка Камсе. Васудева был в высшей степени благородным человеком. Цену его честному слову знали все, и он не хотел терять свое доброе имя. Васудеве было очень больно отдавать новорожденного сына. Камса же в великой радости принял младенца из его рук. Но потом ему стало жаль Васудеву. Знаете, к праведнику есть такие чувства, даже у демонов. Все это весьма поучительно. Для такой великой души, как Васудева, личная боль не может быть препятствием для исполнения долга. Знающий человек, каким был Васудева, исполняет свой долг без сомнений и колебаний. С другой стороны, такой демон, как Камса, способен, не задумываясь, совершить любую гнусность. Поэтому говорится, что святой против готов перенести любые тяготы жизни, мудрый всегда готов исполнять свой долг, не ожидая для этого благоприятных обстоятельств. Никакой, а низкий человек, подобный Камсе, готов совершить любой грех, а преданный готов всем пожертвовать ради Верховной Личности Бога. Вот это шастры, эти категории описывают. Что делает человек этих разных категорий? На что они готовы? Значит, святой готов всегда любые тяготы жизни перенести, это святой. Готов к этому. Не будет никого обвинять, жаловаться не будет, терпеть будет. Мудрый всегда готов исполнять свой долг, не ожидая для этого благоприятных обстоятельств. Это мудрый. Бывает, что обстоятельства плохие, но он все равно исполняет свой долг. Мы проповедовали сознание Кришны при самых неблагоприятных обстоятельствах. Ну, такой был долг. Это было мудро со стороны преданных продолжать это делать. Как выясняется, это было очень мудро. Низкий человек, подобный Камсе, готов совершить любой грех. Готов. Ради власти особенно, они ни перед чем не останавливаются. Шастра говорит, остановиться не сможет человек ни перед чем. Даже убийство родственников, кого угодно. Борьба за власть такая. А преданный готов всем пожертвовать ради Верховной Личности Бога. Так и говорится. Нет ничего, чем бы не пожертвовал преданный ради Кришны. В этом мире нет ничего такого. Любой вещью может пожертвовать ради Кришны. Камсе понравился поступок Васудевы. Его удивило, что Васудева сдержал свое слово. Довольный Васудеве, Камса сочувственно сказал: «Дорогой Васудева, можешь не отдавать мне этого ребенка. Он для меня не опасен. Я слышал, что меня убьет восьмой ребенок, родившийся у вас, девочки. Зачем же мне без нужды забирать у тебя этого ребенка? Возьми его, возвращайся домой». На Камсу повлияло это вот качество Васудевы, праведника. Васудева был счастлив вернуться домой со своим первенцем. Его обрадовал поступок Камсы. Но зная необузданный нрав своего Шурина, он по-прежнему питал к нему недоверие. Честное слово безбожника не может быть твердым. Тот, кто не умеет управлять своими чувствами, не в состоянии исполнить принятое решение. Обещает, но не сделает. Или поменяет решение. Вот, если чувство не контролируется, человек непостоянен. Поэтому Васудева знал, что Камса не контролирует чувство, он демоничный. Поэтому нельзя доверять полностью, это не окончательное его слово. Великий политик Чинакья Пандит говорил: никогда не доверяй дипломату или женщине. Запомните, пожалуйста. Женщинам никогда не доверяйте. Но здесь не имеется в виду жена. Жене надо доверять. Жене можно доверять. Женщине не доверять. Если вы женаты, какая-то женщина с вами общаться, вы ничего не поймете сначала, потому что будете ей доверять, как обычному человеку. Но это женщина, поймите, это не просто человек, это женщина. Она вас обманет. Она на вас повлияет. Нет, мне опасность не угрожает, я просто общаюсь с ней. Правда же? Ничего же такого. Чего жена волнуется? Да, она всегда такая глупая. Но она понимает опасность. Она в это время знает опасность, потому что она женщина. Вот она и защитит вас. Вот эта жена, женщина, в форме жены, она и защитит вас. А женщина, если не жена, опасная ситуация. Не доверяйте ни политикам, дипломатам, ни женщинам. Те, кто без меры предается удовольствиям, не могут быть правдивыми и недостойны доверия. В это время Камсе пришел великий мудрец Нарада. Он узнал, что Камса проявил сочувствие к Васудеве и вернул ему новорожденного сына. Нарада стремился приблизить явление Господа Кришны. Ему не терпелось, быстрее. Поэтому сообщил Камсе, что Махараджа Нанда и другие пастухи, и их жены, живущие в Вриндаване, а также Васудева, его отец Шурасена и все его родственники, рожденные в семье Вришни династии Яду, так же, как и все их друзья и доброжелатели, на самом деле полубоги. Он открыл ту тайну ему. Он всех выдал. Нарада. Они были в подполье. Камса не знал, что это полубоги. Это его враги, на самом деле, полубоги. Нарада пришло, рассказал им об этом. Желаю, чтобы быстрее Кришна пришло, чтобы события ускорить. Камса сейчас начнет же сразу принимать какие-то решения быстро. И так Кришна быстрее явится. Нарада предупредил Камсу, чтобы тот опасался их, поскольку сам он, Камса, а также его друзья и советники были демонами. Демоны всегда боятся полубогов. Узнав от Нарады о том, что на земле родились полубоги, Камса очень встревожился. Он понял, раз полубоги уже появились, скоро придет и сам Господь Вишну. Он тут же велел схватить Васудеву и Деваки и бросить их в темницу. Вот он уже почувствовал опасность, серьезность. С голосом пророческим уже связал это как-то. Тут Нарада помог ему. Он был очень благодарен Нараде Камсе. Не зная, что Нарада так приближает, ускоряет приход Кришны и смерть Камсы. Удивительная история, правда? Законы кармы неисповедимы. С одной стороны, Нарда сделал ужасную вещь. Он подставил всех полубогов. Мы так бы, наверное, и поняли, да? Зачем же он выдал всех? Но он думал о другом. Он трансцендентный. В тюрьме у Васудевой Деваки, закованных в цепи, год за годом рождались сыновья. И Кансу убивал их одного за другим, опасаясь, что каждый из них может быть воплощением Вишну. Сначала он сказал, что это первый ребенок, не восьмой же Васудева. Ну, нет проблем. А потом стал убивать всех. Почему? Нарада опять же сыграл свою роль. Говорит, Камса, ты очень прост. Восьмой сын, ты говоришь. Полубоги очень хитрые. Давай свои 8 пальцев. Считай. Камса считает. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну. А если с другой стороны считать? Кто восьмой? А если с этого пальца считать? Любой может быть восьмым, понимаешь? Полубоги очень хитрые. И он его запутал так, что Камса на самом деле так... И стал убивать всех подряд уже. Так он ускорял свое падение. Но, как выяснилось, все эти 8 были с других планет, которые заслужили вот эту вот смерть быструю. Но вот для Васудевы Деваки выпала нелегкая доля. Смотрите, прежде чем придет Вишну, воплотится Кришна, они прошли через такие вот страдания, да? Очищение, что ли? Чтобы уже Кришна явился к ним непосредственно. Понять действия Камсы совсем нетрудно. История знает много примеров, когда сыновья царей убивали своих отцов, братьев, а иногда всю свою семью и друзей, чтобы осуществить свои честолюбивые замыслы. В этом нет ничего удивительного. Алчные цари и демоны способны убить любого ради достижения своих низких целей. По милости Нарады Камса узнал историю своей предыдущей жизни. Нарада открыл ему, что прежде Камса был демоном по имени Кала Неми. Это описывалось уже в 8-й песне Бхагаватам, когда была война богов и демонов. И Вишну там участвовал, и Шива участвовал там. Там был один из очень самых могущественных демонов Кала Неми. Его убил Вишну. Он родился Камсой вот, в следующей жизни. И Нарада напомнил прошлую жизнь, дал ему память. Провел гипнотическую регрессию, да, так скажем. Ну, сейчас так называют. Регрессию провел. Теперь, когда он родился в семье Бходжи, он решил стать заклятым врагом рода Ядовов. В этой семье предстояло родиться Кришне, и Камса очень боялся, что Кришна снова убьет его, как это случилось в прошлой жизни. Прежде всего, Камса бросил в тюрьму своего отца Уграсену, поскольку тот был главой царского рода Яду, Бходжи Антхаки, а также захватил земли Шурасены, отца Васудевы, и объявил себя царем всех этих владений. Видите, какой сильный был демон этот Камса. И так в книге Бхактивиданты «Кришна – Верховная Личность Бога» заканчивается глава 1 «Пришествие Господа Кришны». Вот предыстория, обстоятельства, в какие пришел Господь, явился 5000 лет назад. Это случается раз в день Брамы он сам приходит. Раз в день Брамы, раз в день Вселенной. Сам Кришна приходит. И множество других аватар еще есть. Но сам Кришна раз в день Брамы приходит. Вот посмотрим, как это вот все это предопределено было. Камса самый сильный, значит, политик на планете. Именно вот туда пришел Кришна. В родстве с ним был. Когда нужно разрушить династию, скажем, святых, самый лучший способ – родиться в их династии демоном. Прямо в их династии родиться. Так можно разрушить всю династию. Один, говорится, ученик плохой, может испортить все движение. Один. И один великий ученик украсит все движение. Также, если, скажем, в династии святых родится какой-то демоничный, он может все это осквернить. Все. И наоборот, если в семье демонов рождается преданный, он может возвысить всех. Такие события. Так что они рождаются, видите. Кришна родился вот в династии Яду вместе с полубогами. А династия Яду тогда управлял Камса. Самый великий демон был. Так он в самом корне появился. Демонических сил был заброшен Кришна. В самый корень. В логово врага, так сказать. Логи воплотились в этом логове. Как его родственники. И он был дядей по матери Кришны. Кришна убил дядю по матери, и потом его обвиняли все демоны за это. Ты убил собственного дядю. Какие у нас будут вопросы?
Хари Кришна, скажите, пожалуйста, если в этой жизни человек не успел принять инициацию духовного учителя, но уже в душе предался духовному учителю, учитель придет в следующей жизни за человеком?
Можете считать это уже связью, уже какой-то инициацией. Потому что инициация – это тоже не какой-то обряд, а целый процесс. Начинается с принятия в сердце духовного учителя. Это уже начало инициации. Даже без обряда. Поэтому можно считать, что уже процесс начался инициации.
Я с ума трясу, тогда спрашиваю, почему Камса получил Сарупья Мухти, то есть такую же форму, как у Господа Вишну, и вернулся на Вайкунку в духовный мир? Обычные демоны, убитые личной Кришной, получают Саюджья Мухти и улетают в Браман.
Да, но тут исключение из правил было. Все-таки дядя по матери. Ну, такая воля Кришны. Возможно, кто изучал более подробно эту тему, может более подробно объяснить там причины. Камса был, конечно же, необычным демоном. Он очень интенсивно думал о Кришне. Значит, в этом было замешано какое-то его сознание Кришны. Я поинтересуюсь, я должен вспомнить этот вопрос. Когда-то мы обсуждали эту тему, но я уже не забыл просто эти причины.
Вот сейчас пришел вопрос из Института Бхагавад-гиты, это кураторы пересылают, попросили, запиши, пожалуйста, на ответ. Дорогие кураторы, у меня вопрос. Пытаюсь разрешить возникшие противоречия. Если исходить из того, что Бог един, а путей к Нему много, и Бхагавад-гита — книга всех конфессий, вне конфессий, то почему в ней говорится, что человеку нужно понять, что именно Кришна – семикожий юноша, пастушок, верховная личность Бога? Как у меня складывается цепочка? Если человек это принимает, он хочет служить Господу, как это описано в Ведах, а это означает следовать вайшнавским традициям, представлять во время молитвы Господу в образе Кришны и тому подобное. Тогда у меня получается такая логика, что остальные религии все равно неполноценные, что это лишь ступенька, пока человек не поймет, что Бог все-таки Кришна. Как сегодня в эфире говорил Бхакти Расаяна Сагара Махарадж, что все религии на разные гуны направлены. Как я его понял, он ставит вайшнавизм в гуну благости. Значит, все же не все пути равны, а подразумевается, что путь вайшнава более продвинутый и быстрый. И отсюда же второй вопрос. Господь отвечает человеку на его потребности, его вкус служения. Если у человека вкус служения Господу как Кришне, то в конце концов он попадает на Голоку, высшую планету. А куда попадают православные и мусульманские святыни? На Голоку. У них же другой вкус. Тогда получается, что они не достигли основной цели Голоки. Или это не основная цель?
Вы поймете все эти ответы на вопрос, хорошие вопросы, обстоятельные, человек мыслящий задает. Поймете с позиции, с точки зрения желаний. В Бхагавад-гите Кришна говорит, весь мир покоится на желании, зиждется на желании. Желание. Желание определяет, в какой религии человек будет. Уровень желания, поймите. Уровень желания. Как много, что имею сказать, всего не вместите. То есть много хотел бы вам рассказать, но у вас нет желания это слышать. Если меня, скажем, не интересует личность Бога, то мне не нужно об этом говорить и привлекать меня в сознание Кришны. Мне нужно в соответствии с желаниями найти путь. Это тот же путь, просто в другой традиции. Там, где нет этих желаний, а лестницы, ступени те же самые будут. До уровня освобождения, если взять все религии мира, буддизм, что бы ни было, до уровня освобождения методы у всех одинаковые ступеньки. Это яма, нияма, асана, пранаяма, это выражено, то есть заповеди, контроль чувств и прочее, это все в Западе. Одно и то же выражено разным языком просто. Но после освобождения цели-то разные. От этого зависит, куда вы придете. В сознание Кришны, если ваша цель выше освобождения, то вы в сознание Кришны придете. Не потому, что вы выше, а потому, что вы, у вас цель, желание есть такое. Поэтому, если взять, скажем, вайшнавскую традицию, тут есть ступени всех религий. Это одна религия на самом деле. Вы узнаете, тут и ислам, и христианство, все заповеди, все то же самое. Но отличается только тем, что цель стоит личность Бога, преданное служение, вечное преданное служение Кришне, всепривлекающему. Вот и все. Вот только в целях это может. Потому что у кого-то цель браман, имперсонально Бога понимает. Он не стремится к личности, он думает, что Бог это нечто имперсональное. Кто-то понимает Бога как нечто просто существующее, условно. Поэтому для них даются другие религии, но это одна и та же религия, отделенная просто, отрезанная от этих вот целей. Усеченная цель, то есть не до конца раскрыт Бог. А как его до конца раскрыть, если человек не желает этого, скажем, слышать? Он понимает Бога как вселенскую форму и все на этом. Ну тогда вот тебе вот такая религия с вселенской формой. Но ступени те же самые, ниже ступени те же самые, а выше нет ступени еще. Вот он доходит оттуда и понимает, что ступени есть еще и выше, и тогда идет дальше. Уже сам должен прийти, желание должно появиться у человека. То есть этот вопрос можно понять с позиции желания. Не с позиции религии, систем, а желания человека. От этих желаний исходят разные системы. А от Бога одна религия исходит, потому что Бог один.
Еще Александр Сергеевич спрашивает, если ученик понял, что он оскорблял духовного учителя, но пришло понимание какое-то, что он теперь должен сделать, ученик?
Должен перестать оскорблять духовного учителя, раз понял. Попросить прощения и практиковать дальше. Что за глупость оскорблять духовного учителя? Как это может прийти в голову вообще?
Доброе утро, Александр Геннадьевич. Полубоги сейчас воплощаются на земле? Вопрос. Или только как спутники Господа, когда Он приходит?
Есть разряд полубогов. Когда Кришна приходил, приходили, но такие выдающиеся, из высокого разряда полубоги. А в обычное время, вот сейчас, когда Господь Чайтанья приходил 500 лет назад, полубоги не приходили, а спускались просто на время Санкиртаны сюда. Не обитали здесь, но спускались. Именно вот в Харинама Санкиртане принимали участие. Прабхупада видел полубогов во время киртана, когда проводил киртаны. Иногда говорил об этом, что во время киртана они могут спускаться в невидимой форме. Присутствие можно ощущать по их, ну как бы, особым признакам внутренним, даже не глазами. Вот. Те полубоги, жители, скажем, высших планет, жители, не полубоги, скажем, а ну, жители высших планет, могут сюда приходить сейчас. Исчерпав там свой запас времени, они могут рождаться здесь с каких-то высоких планет. Таких живых существ обычно не влекут обычные земные интересы, не привлекают. Они не ценят достижения материалистов как-то. Как-то, знаете, к хиппи больше они склонны к образу жизни. Ищут чего-то, сами не знают чего. Причем рождаются в богатых семьях многие из них, с хорошей кармой, то есть очень интеллектуальные люди, разумные. Но как только встречают духовного учителя, сразу понимают то, что я искал. Им не нужно много объяснять. Это люди с более высокого уровня приходят сюда. Люди, которые поднимаются снизу, с уровня, скажем, животного мира воплощаются, им очень сложно идти духовным путем. Они ведомые, не ведущие. Они говорят, верь в Бога, иначе в ад пойдешь. Ну ладно, достаточно этого аргумента, все. Они будут служить как-то Богу, что-то делать там, ну, как просят другие. Как священник скажет, так и сделаем, чтобы в ад не загреметь. Люди в страсти, они приходят и сразу привлекаются чем? Образованием, богатством, устройством общества, вот, связями, знакомствами. Они сразу в эту вот область вникают, сразу это их в страсти. Из мира животных есть три пути в мир человека. Из формы обезьяны, из формы льва и из формы коровы. Из формы обезьяны — это из невежества человек приходит. Из формы хищника приходит из страсти. И из формы коровы — из благости приходит сюда. С низшего уровня, когда воплощается душа, она вот три двери существует сюда. После вот этих форм жизни. И есть также те, кто рождаются от человека, были людьми в прошлых жизнях, не одну жизнь даже, и они продолжают рождаться в человеческом обществе, наводить здесь порядок. Это их как бы идея. И есть высшие планеты, которые приходят сюда, вот они воплощаются без интереса к этой цивилизации вообще. Они мечтают, поют песни, курят ганджу иногда. Что-то вот в этом духе, они там привыкли это все делать. Наслаждать чувства. Но интересуются абсолютно истины, конечно же, эти люди.
Как понять, что у нас меняется тело? В 9 лет я получил травму, а на теле остается шрам, сейчас мне 40 лет. Он также присутствует, этот шрам до сих пор. Как, почему же он меняется?
Если, скажем, даже в прошлой жизни получили шрам, в тонком теле он отпечатывается, и вы можете родиться с родимым пятном в этом месте. Знаете, я это слышал даже от своих тетушек еще, когда был маленьким. Моя младшая тетя говорила это. У меня нашли родимое пятно на теле. Они же ищут матери, рассматривают ваше тело там, хозяйничают в этом, просто не знаете, что там с вами они делают вообще. О, смотри, у него родимое пятно. Где? Нашли. И вот тогда моя тетушка сказала, знаешь, что, говорит, говорили бабки? Она, матери моей, говорит. Значит, он был убит в этом месте когда-то. Ну, когда он был убит в этом месте, скажите? О чем они говорили вообще? Слово реинкарнации не понимали в прошлой жизни, не верили, а вот эти вещи говорили. Странный народ. Чуть-чуть для мыслить не хватает. Чуть-чуть совсем. То есть травма остается в тонком теле. Смотря еще, чем она была нанесена, каким оружием, тоже имеет значение.
Если брат в одном и том же месте приходит у детей пятна родимые.
Проходит?
Наоборот, приходят дети, и у них в одном и том же месте у разных детей родимое пятно. У всех дочек, например, в одном месте родимое пятно. Это тоже интересно.
Это все нужно объяснить?
Я просто вспомнила.
У нас не хватит времени объяснять все родимые пятна и родинки.
Прабхупада, помогите разобраться с понятием духовный экстаз. Мы ощущаем это как счастье в сердце. Появление состояния экстаза спутника Господа Чайтани меня пугает и кажется недостижимым.
Еще раз, что последнее?
У Господа Чайтани, у спутников состояние экстаза, мне кажется недостижимым, что аж даже пугает, что такое возможно.
Вот когда испытаете, тогда поймете, что это возможно. Невозможно постоянно в нем находиться в такой интенсивной форме. Это для тела физического невозможно. Постоянно. Только для духовного тела возможно. А в физическом теле вы все равно почувствуете это в духовной практике. Вы все равно ощутите экстаз. Так что нужно разобраться с экстазом в каком смысле?
Просто объяснить понятие.
Да, страшно его испытать.
Страшно испытать? Не, не страшно испытать.
Это как счастье в сердце.
Страшно для материалиста, я понимаю, потому что тогда его материальная жизнь закончится. Просто если он такое испытает, это как наркоман, он будет искать наркотик потом. Но это в хорошем смысле. Он уже не сможет просто жить обычной жизнью, даже если он это доли секунды испытает. Все уже. Я пример могу привести из моего детства. У нас была собачка породистая. Отец принес собачку, лайку северную. Они очень красивые такие, знаете, не большие, не маленькие. Вот ей было уже 3 месяца там, она уже бегала там, беспокоила нас, играла, она же ребенок. Сестра моет полы, она за тряпку там схватит, рычит там, играет с ней, рвет тряпку, ну то еще что-то, ну не дает делать там дела. И сестра кричала на меня, вот твоя собака, сделай что-нибудь с ней. Она вот, смотри, под ногами тут кругом вот тряпку, полы, смеется, но в то же время говорит, убери ее. У меня была книга там про какую-то психологию, помню, я там изучал. И там было написано, как в гипноз погружать собак. Не только собак, и кур там, и лягушек там, ну всех можно было усыплять вообще. Но я думаю, усыплю сейчас, я попробую по книге. Вот. А простой метод очень, могу сказать, берете. Но с взрослой собакой это труднее, но тоже можно. Но труднее. А с маленькой легко вообще. Берете морду вот так в руки ее. Вот, держите вот так вот, где большие пальцы, у вас глаза ее, получается, удобно. И вот так вот вращаете вокруг глаз, и все. Это все, что нужно делать.
А так оно успокаивается быстро причем. Сначала она подергается, а потом чувствует, что вы ее держите, она успокоится и уснет буквально за минуту, за две. Вот так, потом отпускаете, там, бум, голова пол. Мертвым сном. Вот как вот тряпка, вообще что угодно делаете. Не просыпается, все. Вот я ее раз усыпляю, значит, вел в транс. И расслабленная, значит, собака лежит, сестра смеется, что правда усыпил? Говорит, правда, я отнес ее в кладовку спать. Но когда проснется, сама уже. Час, два, не просыпается. Мы уже беспокоимся, может, он вообще не проснется. Как же разбудить? Там не написано, как разбудить. Не написано, я говорю. Мы вообще испугались. Сестра говорит, сейчас я придумаю что-нибудь. Пошла на кухню, взяла кусок колбасы. Все очень просто. Только к носу подставила, как тут же проник, как Стас. Она мгновенно вскочила и стала искать эту колбасу, как сумасшедшая, по всей квартире. Все, сна как будто не было. Вот это экстаз называется. Если вы испытаете это, как бы, это состояние, то вы будете искать Кришну всю жизнь. Где Кришна? Где Кришна? Как будто проснулись. Ну и сила также, чувств, эмоций, экстаза, она тоже по-разному может быть. В зависимости уже от чистоты сердца, от чистоты тела, ума, чувств. Преданные высокого уровня, они очень глубоко чувствительные. Внешне кажутся непроницаемыми при этом. Но внутри они чувствуют не чувствами, а внутренними чувствами чувствуют вас. Не глазами смотрят, а внутренними глазами смотрят на вас. Поэтому вы иногда не выдержите взгляд святых людей, скажем. И так далее. То есть непонятно, куда он смотрит. На вас смотрит или куда он смотрит. Меня как будто не видит особенно. А вот видит чем-то другим. Это вот самая чувствительность. Экстатические чувства должны быть.
Детей?
Ну, ты должна уметь усыплять ребенка. Мать — это лучший усыпитель любого ребенка.
У нас все время проблема, что в обед уснуть, а сама потом 6 часов отрубается. И ночью уже до 12 ходит, это вообще.
Я в Раджидеве усыплял. А с матерью, да, она как-то вот веселилась. Если я ложился рядом, она успокаивалась. Я ее там немножко поглажу, и спит ребенок, все. Ну, не часто это было. Обычно она с матерью всегда была. Есть еще один метод негритянский. Вымазаться в черный цвет. Ребенок думает, что настала ночь, засыпает на руках. Так негритянские дети шутят. Говорит, моя мама, говорит, темная, как ночь. Только берет на руки, думает, что ночь наступила, засыпает сразу. Что еще сказать? Мать умеет это делать. Но дети такие, да. Они начинают беситься перед сном обязательно. Да, да. Ничего не поделать.
Расскажите, пожалуйста, вот 10-я песня Шримад-Бхагаватам, она как повествование рассказывается. Но почему она не рассказывается, как все песни Шримад-Бхагаватам, где идет диалог, стих, шлока и комментарий? Почему именно такая форма?
Одна из причин, ну то, что я слышал, одна из причин в том, что Прабхупада очень как бы переживал и был не уверен, что он успеет перевести весь Шримад-Бхагаватам. Он не перевел весь Шримад-Бхагаватам. 11-ю, 12-ю песню он не перевел, 10-ю тоже не перевел. 9 песен он перевел с комментариями. Он был не уверен, что сможет это сделать из-за возраста, что не успеет просто работу закончить. А 10-я песня очень важна, именно с его комментариями. Потом он ее пересказал целиком, как отдельную книгу выпустил. Подчеркнул это. Потому что сама 10-я песня абсолютно непонятна никому. Вообще непонятна никому. Мы говорим, философия непонятна, а это понятно, не наоборот. Вот философия, кажется, больше понятна, самая сложная, чем 10-я песня. Кажется, что понятно. Люди путают ее с обычными мирскими событиями. Ее никто не может понять, это невозможно. Ну что, Кришна, ну... Родился, но мы рождаемся тоже. Что он там еще? Воровал в детстве, но все дети, вроде, все понятно.
Нет, как раз вот это ничего не понятно. Потому что почему это Бог все это делает? Это непонятно. Богу-то зачем все это? Речь-то о Боге идет. Как он стал сыном Васудевы, почему он сын, он же Бог, он отец всех живых существ. У нас куча проблем с пониманием Бога. Душа не постигается логически. Не постигается логически. Логику нужно, чтобы остановить ум, который постоянно вот о чем-то что-то выдумывает. Когда его в рамки логики загоняешь, чтобы он просто успокоился. А душу понять логически невозможно. Тут нужны комментарии ачарьи, которые имеют именно отношение. Душа — это отношение, это вкус отношения, это через счастье, через любовь только понимается. Логика здесь никак не помогает. И только чистый преданный может объяснить десятую песню Бхагавата. Потом Прабхупада сразу отдельно написал эту книгу, пересказал ее уже с комментариями, как бы уже свое, все свои реализации в сознании Кришны. Эта книга имеет, ну, самую, наверное, превосходящую ценность, книга Кришны. В введении Прабхупада об этом говорил. Это главная его цель была, рассказать людям о Кришне, которого не могут понять ни полубоги, ни демоны, ни люди. Только преданный может понять его. То есть эти отношения понять. И там вот поэтому такая книга есть.
Нитальна Макро спрашивает. Вы как-то сказали, что нужно развивать самоотречение по поводу всех названий этого мира. Могли бы вы раскрыть этот момент, что значит самоотречение по отношению к названиям?
Мы живем в мире названий. То, как люди называют, мы вот так все и понимаем. А на самом деле это человеческие, ну как бы, человекообразные представления о мире. Вот у животных есть свое представление о мире, а у человека есть свое представление о мире. А у Бога есть свое представление о мире. Чтобы понять представление Бога о мире, мы должны отречься от этих названий, которые мы сами называем эти все явления. Примеры, вы знаете примеры. Море Лаптевых. Оно что, Лаптевым принадлежит или что? Или пролив Лаперуза. Ну, так назвали просто. Ну, почему здесь Лаперуз вообще? Ну, то, что он увидел его когда-то и рассказал об этом, он стал проливом Лаперуза. Лаперуз к этому никакого отношения не имеет. Над него существовал этот пролив. И до Лаперуза. И море Лаптевых существовало до Лаптевых. А люди вот эти названия, это лишь примеры. Другие примеры. Инстинкт. Это название слова. Оно ничего не объясняет этого явления. Но люди названия принимают и думают, что знают. Нужно отречься от этих названий, вот эти привычные названия, что мы оперируем. Мы и думаем таким образом. Но мы не видим на самом деле суть, потому что названия, наши же названия, скрывают все это. Слово «инстинкт» скрывает это явление, а не открывает его. Что такое инстинкт? Я спрашивал ученых, они не знают, что это такое. Просто такой термин, чтобы обозначить это явление. А что за явление, никто не знает. Это еще все название, мир названий.
Еще от него же вопрос. Почему Камса боялся, что его опять убьют? Ведь опять. Значит, что убить его нельзя?
Ну так это же честь, это же гордость, вы не понимаете. Убивают-то гордость ложную. Смерти нет, а ложная гордость-то есть. Вы не можете поэтому перенести, что вас убивает ваш враг. Вы же хотите мстить потом. Вы же хотите сами убить его. Вот о чем речь идет.
Андрей Лопанов спрашивает. Скажите, пожалуйста, доброта, милосердие, сострадание и так далее, это все энергии Кришны. Он их источник. А злоба, ненависть, обман и так далее тоже исходит от него?
Не непосредственно от него. Это трансформация. Злоба, ненависть, зависть, вожделение – это та же любовь к Богу, только повернутая в направлении меня самого, для меня самого. Любовь на себя самого. И это становится уже злом.
Так. Если в присутствии людей, Любовь Бухарова спрашивает, если в присутствии святых людей периодически приходят плохие мысли, это очищение?
Да, вы же видите, что вот это плохие мысли. Раньше мы с ними жили как-то, со всеми плохими мыслями. Прабхупада однажды сказал, привел пример пруда. Пруда, который взбалтывают, взбивают. На этом, в пруду, там, на дне, там, чего только нет. Если его взболтать, то там будут всплывать всякие вещи, правда же? Какие-то там старые там вещи, тряпки, не знаю, что там брошено было, упало в пруд. Вот, когда вы начинаете процесс самоосознания, это все равно, что в вашем уме взбалтывается, пахтается ум. Там есть и плохие мысли на дне, они там где-то лежат, там есть свой порядок, а тут взбалтывается все. Потом всплывает иногда странная вещь, которую я давно не видел. Кажется, у меня этого и не было. Я всегда был смиренным и хорошим человеком, правда же? А тут всплывает крокодил в моем уме. У меня есть все эти желания, оказывается. Я осуждаю всех этих грешных людей, у меня у самого есть эти желания в моем пруду. Это уже начало самопознания. Я могу провести инвентаризацию, во всяком случае, более-менее точную.
Получается, что исходя из лекции, где, в общем, вопрос. Получается, что нас уполномачивают отношения на деятельность, а не я сам. И в связи с этим, чтобы, как сказать, правильно, деятельность была верной, мне нужно находиться в среде отношений верных, да?
Отношения, да? Если у нас сильное отношение с преданными, у нас будет сильная миссия. Это полномочия дает. Если у нас очень близкие отношения с преданными именно. Если с материалистами ближе отношения, они нам дадут полномочия жить как материалисты. И нам скажут, о, духовная жизнь трудна. Не, не для меня. Но это полномочия, потому что. Когда приходят полномочия, это не трудно. Как Прабхупада говорит, вот во Вриндаван приезжает человек, любой, через 3 дня уже ведет себя как преданный. Что тут трудного? Попал в среду, получил полномочия на это время. Легко все делать. Но в своей среде ему очень трудно это делать. Там друзья, там то, там это. И я же не могу от них независимым быть. Поэтому не могу. Материальная среда, если мы принимаем ее близко к сердцу, мы слабеем духовно.
Поэтому мы говорим наука взаимоотношений, поэтому взаимоотношения вкладываются важно осознанно.
Взаимоотношения — это главная наука всех наук. Она сейчас утрачена. Это главная наука. На все-все вопросы, как мы можем то, как мы можем это, тут написано, как можно это сделать, все отвечает наука взаимоотношений, только это. Все остальное невозможно. Если нет взаимоотношений, невозможно ничего. Если даже у вас есть образование, профессия, деньги, ничего не сможете сделать в жизни ценного. Если нет взаимоотношений. Если не ради взаимоотношений все это делается. Бесполезно все будет. Вот люди копят, а взаимоотношения портятся. Все разваливают таким образом. Вредят друг другу таким образом. Иногда даже намеренно вредят. Намеренно обманывают друг друга. Намеренно вредят друг другу. Ради чего? Ради накопления денег. Это сумасшедшие люди.
А можно чуть-чуть раскрыть вопрос? Вот вы, когда отвечали на вопрос про разные религии, вы сказали, что здесь во главе стоит желание. То есть получается, что желание, оно может как бы трансформироваться в процессе, да? Какие-то православные святые, они говорят о том, что Бог — это личность. То есть это, эти желания, они могут изменяться в процессе. И в связи с этим, вот если нет какого-то, да, желания, чувства, просто нужно продолжать эту деятельность, и эти желания, они будут трансформироваться постепенно.
Есть люди, священники во всех религиях, которые не умещаются в свою религию. Это великие святые. Не умещаются. Они не находят там всех ответов. Они выше этого. Их обычно, как бы, сама религия нежелательно к ним относится. Как, например, шариат и тарикат. Это везде есть такое деление. И в христианстве есть такие, только по-другому называются. И в ведах тоже это написано. Есть спонтанное преданное служение, и есть Рагануга Бхакти, и есть правила предписания. Шариат — это правила предписания, закон. Ну, как, например, есть Ветхий Завет и Новый тоже Завет, то же самое. Шариат, тарикат. Еще хакият, еще выше. Две вещи возьмем. Скажем, Ветхий Завет — это шариат. 10 заповедей, законы. Нарушаешь наказание. Законы шариата. Для общей массы людей как раз вот это то, что нужно. Что к беззаконию люди склонны, и вот их нужно вот такую религию дать в этой форме. Заповеди соблюдать. Не прелюбодействуй, если так, камнями побьем. В субботу работаешь, накажем, то же самое, до смерти. А тарикат — это спонтанная вещь, когда вы это уже усвоили. И вы тут встретите этот пример во время Иисуса Христа, потому что он дал заповеди выше этих еще, любовь. Это уже тарикат, спонтанность уже к этому. То есть вы уже имеете это в сердце, если вы любите. Вам не нужно эти заповеди напоминать, это выше. Но они отделяются, эти Ветхий Завет и Новый Завет. Смешать их очень трудно. Законники, скажем, они, погодите, любовь, вы закон просто убиваете таким образом. Они так это понимают. Потому что у них-то любви нет такой. Им нужен закон. Как примирить две эти религии? Видите, получается две религии в одном. Иисус пришел в одной же традиции, а появилось две традиции, видите? Разногласия между ними. А это шариат, тарикат, хакият. И тут это вот я говорю сейчас на фарси или как арабский. И в ведах тоже говорится, есть разные личные уровни. И сейчас, что Прабхупада сделал, он говорит, нужно имя Бога раскрыть до конца. Вот и все. Это тот же Бог, только до конца мы раскрываем его суть, его природу. И поэтому многие люди из других религий заинтересуются, которые не умещаются просто в законы, скажем, какой-то религии, а мыслят уже еще категориями более духовными, то есть уже прошли этот путь своей практики духовной, уже заинтересовались личностью Бога, конечно же. Это также возможно и в христианстве, и в исламе, где угодно, потому что это путь к Богу. Люди будут интересоваться личностью Бога отовсюду, когда будут вот расти по этим ступеням своих законов, своих заповедей. Поэтому Прабхупада говорил, не нужно свою религию оставлять, следуйте ей. Но вы все равно придете к Богу, к личности Бога, к преданному служению.
Тут уже про это спрашивают, получается Новый Завет выше Ветхого?
А вот видите разделение, вот уже в самом вопросе видите разделение. Нет, это одно и то же. Только есть форма и есть суть. Иисус принес суть этих законов. То есть, смотрите, Новый Завет не отрицает Старый Завет. А вот Старый Завет может отрицать Новый Завет. А Новый Завет не отрицает. Потому что все эти заповеди есть в этих двух, они есть там. Так же, как Хари Кришна Мантра говорится, вы Ом повторяете, но Хари Кришна Мантра там есть Ом. Это развернутый слог Ом. Оно включает в себя этот аспект. И если вы говорите имя Бога, то Кришна включается и все остальные аспекты, иначе не будет все привлекающим. То есть до конца мы раскрываем сейчас это положение Бога. Если меня не интересует личность Бога, а интересует что-то другое, тогда мне нужна соответствующая практика и религия. Это просто вопрос моего уровня желаний.
В 20-х годах нашего столетия советские ученые проводили исследования по оживлению тела и отдельных органов. Среди них самым известным был русский советский физиолог, доктор медицинских наук Брюхатненко. В 26-м году он создал аппарат для искусственного кровообращения «Аутожектор», который состоял из двух механически управляемых насосов с системой клапанов. Эксперимент был проведен 1 ноября 26 года. Собака с остановленным сердцем оставалась живой в течение 2 часов, только благодаря искусственному кровообращению. В 28-м году для демонстрации возможностей автожектора Брюхенко провел свой знаменитый опыт с оживлением собачьей головы. С помощью резиновых трубок автожектор, имитирующий сердце, соединялся с ампутированной головой животного, Ожившая голова собачья была продемонстрирована научному сообществу. Голова реагировала на внешние раздражители и даже ела предлагаемый ей сыр. Могли бы вы прокомментировать, как это согласуется с представлением вед?
Голова – это автомат. Рука – это автомат. Нога – это автомат. Это понятно. Тут механически чисто. Это там более сложно, но тоже понятно, поскольку есть компьютеры. Уже в наше время более понятно будет. Это тоже автомат, только работает более тонко. Вот и вся разница. Это рефлекс есть. Просто рефлекс.
То есть души уже не было в этих
самых? Нет, души там никакой не было.
То есть 2 часа на рефлексах ощутило?
На рефлексах, да, так же, как растение вы срываете, еще какое-то время стоит в стакане, у вас там есть жизненная сила какая-то, она еще существует, потом увядает медленно. Голова профессора Дойля, я был в школе, это вот написал, да, фантаст один. Вот они до сих пор это хотят научиться делать. Тело уже никуда не годится у человека. Давайте возьмем мозг, они говорят, он живет 300 лет минимум. А тело искусственное целиком сделаем, подключим. Вот такая сейчас идея есть. Но в Ведах описывается история Дакши. Мы читали, так? Дакша потерял голову. Это, ну, Праджапати Дакша, не человек. Конечно, форма человека, но это Праджапати, прародитель. Это мир полубогов описывается. Голова была отсечена у него за оскорбления, совершенные Господу Шиве. И Вирабхадра там, демон явился из гнева Шивы, из волоса Шивы появился. И он эту ягью совершил, он отрубил голову самому Дакше. И эту голову предложил в жертву. Так он это сделал. То есть не совершив кармы таким образом. И затем за Дакшу после этого, когда Шиву умилостивили уже после этого, инцидент закончился, полубоги просили оживить Дакшу, но вернуть Дакшу он нужен тоже, как вместе этому, как должность необходимая. И Шива милостив, он сказал, ну, ту голову мы уже принесли в жертву, ее нет, вот возьмите голову козла жертвенного, которого они хотели предложить вместо него. Эту голову козла прикрепите ему, он будет теперь с головой козла жить. Вот так и до сих пор изображают Дакшу. Он с головой козла. Как только мы прицепили голову козла, то есть это вивисекция называется современным языком, сделали эту вивисекцию, осуществили полубоги, она сразу заговорила возвышенными молитвами. Это был не козлиный интеллект, а интеллект Дакши. Мог пользоваться головой козла.
Ганеша уже тоже голову.
Ганеша тоже поставили голову слона. Но он не стал слоном. Я встречал один момент, вот это из моего опыта. Ко мне однажды пришла одна молодая женщина. Это было середина 90-х годов в Петербурге. Я сказал, она практиковала сознание Кришны, пришла поговорить и посоветоваться. Она сказала, что я больна, серьезно, неизлечимо, уже давно болею. И мне недолго жить остается. Ну, не был с этим связан вопрос. Но я спросил, чем больна? Он говорит, у меня болезнь мозга. Что за болезнь? Он говорит, ну, редкая болезнь, очень редкая болезнь, единица, говорит, в мире. Мозг растворяется, говорит, у меня сейчас, говорит, мозга практически нет. Я удивился, как мозга нет? Ты же разговариваешь, ты на меня смотришь, ты ведешь себя нормально, ты ходишь, все у тебя работает. Сказала, ну, последний снимок показал, что у меня мозг размером с грецкий орех остался, растворяется, а вокруг жидкость просто. Она вполне была адекватной, полноценной. Не от мозга зависит. Все. Если можем память хранить, даже в куске железа там, знаете, научились. Это повсюду есть. Камень хранит информацию, допустим, просто мы не знаем, как извлечь. Сколько камня? Миллионы лет? Он может нам рассказать, нам, что было миллионы лет назад. Просто сейчас еще ученые не научились этому. Жесткие диски научились делать.
Буря Бухара спрашивает, пишите, пожалуйста, прямые трансляции в 5 утра будут только во время карантина. Можно ли их оставить навсегда? Как приятно начинать день с духовным учителем.
5 утра?
Ну, у них в Москве.
А, это для Москвы 5 утра? И что, какое пожелание? Позже, раньше.
Оставить навсегда.
Навсегда? Да, навечно?
В 5 утра начинать день с ваших...
Не только карантин.
Это только для карантина, не только для карантина. Это только для карантина. Нет. Для здоровых людей уже нужно что-то другое. Нет, конечно, это вечный процесс. Мы должны постоянно, конечно.
Все уже 10 часов, наверное, да, еще.
Если там есть какой-то очень важный вопрос.
Ну так, в общем-то, особо важных
нет. А важных нет, просто общаются преданные, да?
Ну да.
Вошли во вкус.
Благодарят очень много. Как очень хорошо много с вами, Гуру Махарадж, с преданными все пишут.
Но меня это, конечно, поддерживает, да. Иначе бы я бы не проводил бы, если меня ругали бы каждый день, я бы не смог так и читать эти книги, а поскольку меня не ругают, то у меня есть силы еще какие-то.
Очень постоянно благодарен. Постоянно.
Надо грамоты писать благодарственные обязательно. Не, я сюда повешу на стенку. Это все Прабхупада же мы читаем, я тут при чем? Мы читаем книги Прабхупады, вот. А мы на эти темы рассуждаем. Поэтому так интересно, поскольку мы соприкасаемся с чистым преданным, с Прабхупадой. Спасибо большое всем. Харе Кришна.